традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 мая, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Работники Хованского кладбища, якобы оборонявшиеся от нападавших на них рейдеров, на самом деле были хорошо скоординированы и вооружены, фактически устроив засаду. Так описал ситуацию сегодня на заседании в Общественной палате России замруководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Старцев. Ну, вы понимаете, он описывал ситуацию, которая сложилась на Хованском кладбище. А тем временем вчера у нас в одной части Москвы человек пытался захватить отделение банка, в это время в другой части Москвы другой человек убивал троих. Ну, во всяком случае, это следовало из лент новостей. Мы возвращаемся в 90-е годы, об этом будем говорить. Павел Пятницкий, зампредседатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Павел Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте вот с вас начнем, тем более, что ваш визави, насколько я понимаю, задерживается где-то на одной из местных улиц. Но давайте. А вот когда вы слышите сообщение о Хованском кладбище, потом вчера приходят вот эти новости с Первомайской. Параллельно приходят новости с Киевского шоссе. Что это?
Но объединять это нельзя и, как сказать, кричать «караул» пока рано, на мой взгляд. Потому что если мы посмотрим сводки МВД России за сутки, что в целом происходит по стране, мы не удивимся. То есть просто, когда происходят резонансные преступления, безусловно, взятие заложника с последствующей ликвидацией преступника – это резонанс. Убийство двух и более лиц – это резонанс. То есть, ну, убийство у нас, изнасилование, тяжкие, особо тяжкие преступления происходят каждые сутки в стране. И когда смотришь сводку МВД за сутки, то волосы начинают шевелиться дыбом, естественно. Что касается Хованского кладбища…
То есть, подождите, значит, и банк вчерашний, и вот это вот то, что было на Киевском шоссе – это обыденная история?
Ну, она
обыденная. Это каждый день бывает?
Нет, каждый день, естественно, допустим, тройное убийство не случается. То есть это всегда ЧП. Такие вещи, как случились на Хованском кладбище, недаром туда прибыл и начальник столичного главка полиции, и министр внутренних дел. То есть, опять же, СМИ придали огласку этому, случился резонанс. И когда вы сейчас сказали о заявлениях, которые прозвучали в Общественной палате со стороны сотрудников столичной мэрии, я тоже не удивлен, потому что я давно говорю о том, что похоронный бизнес, он один из самых криминальных. И он стоит в одной линейке с наркоторговлей, с торговлей оружием. И, естественно, те, кто там работает на кладбищах, кто предоставляет нам услуги, они платят какую-то дань. Это было всегда, с 90-х годов. А кому это уже, то есть, постоянно может
меняться? Вы думаете,
меняться?
До 90-х этого не было?
Да нет, ну, до 90-х там, до 90-х не было меня, по крайней мере, в сознательном возрасте. Я не владел той информацией, которой владею сейчас. Но я думаю, что все равно, как в советское время, было там, ну, пузырик поставил, что-то там, могилку выкопать. Сейчас уже пузырик никаким копателям могил не поставишь. То есть, это большие деньги, это криминальные захоронения, подзахоронки так называемые, когда в свежую могилу, где был погребен тот или иной гражданин, ночью, под покровом ночи закапывается криминальный труп. Сбили там кого-то на дороге или там изнасиловали, убили, ограбили, убили. И подзахоранивают туда. То есть человека не найдут. То есть человек будет в десятки лет числиться без вести пропавшим. Естественно, без ведома сотрудников кладбища это сделать нельзя. Поэтому там колоссальные деньги. И то, что вот этот конфликт случился, это просто мы увидели уже яркую вспышку. То есть, ну, тянется-то это давно. И в том числе правоохранители знают об этом. И, естественно, обе стороны конфликта готовились к этому.
Хорошо, смотрите, вот Юрий тут пишет, так резонанса все больше и больше. Ну, вот вы сами заговорили про резонансные вещи. И теперь по поводу того, что это было давно, но теперь это появилось. А почему сейчас это появилось?
Ну, а как почему? Потому что 10, 15, 20 лет назад, как раз те пресловутые там страшные 90-е, люди получали огромные срока, были осуждены к 15 годам лишения свободы, к 20, кто-то был к 25. И сейчас время настает, они выходят на свободу. И, как правило, когда люди получают такие большие срока, это те, кто устойчиво живет в криминале. То есть другого ничего он делать не умеет. Сейчас он освобождается, По итогу общий там, срок его там, пребывания там, 28-30 лет. Он за всю свою жизнь провел в местах лишения свободы. Что ему делать? Он едет в крупные города. Это будет Питер, это будет Москва, Нижний, Новосибирск. Но, конечно, центральная часть России более привлекательна.
Но он не пойдет жить на кладбище. А и вот он теперь не нам говорят, жить. Что там 1300 человек живет.
Ну, так это значит, нелегальные мигранты живут.
Ну, так, во всяком случае, нам описывают
смотрите,
ситуацию.
Смотрите, а сколько было случаев, в том числе в Москве, когда за МКАД, за Московской кольцевой автомобильной дорогой находились лагеря мигрантов, потом у торговых центров, где в вагончиках строительных, там целый город был, а пресловутый Черкизовский рынок, если мы вспомним. То есть это, опять же, возвращает нас к тому, что ужесточать нужно миграционное законодательство.
Нет, секундочку, но когда вы говорите, что это было, может быть, не на кладбище, а рядом с торговым центром, а вот подобного рода разборки со сотнями участников, они тоже были?
Конечно, были. Так-то на Черкизовском рынке, по словам силовикам, был вообще ад. Там люди и рожали, и убивали, и насиловали, и женились, и там и люди пропадали.
То есть тогда как это связано с вашей теорией? Значит, пока те сидели, эти были на Черкизовском рынке.
Конечно, у нас с 90-х годов...
Все.
С 90-х годов сейчас. Я почему говорю, что тут в этой цепочке событий, да, очень много звеньев. И миграционная политика, некачественная миграционная политика, которая до сегодняшнего дня, я не знаю, оставляет желать лучшего. Сейчас мы просим, чтобы сделали дактилоскопию обязательно. Когда, знаете, Камбоджа берет отпечатки пальцев и фотографирует тебя, когда ты въезжаешь в страну. А мы, Россия, этого не делаем. В итоге, конечно, какой-то криминал посадили, кого-то попереубивали, кто-то уехал, а наши границы открылись, сюда хлынули нелегальные мигранты.
А когда они были закрыты?
Нет, ну, все равно раньше был больше было контроля. То есть сейчас государство начинает с этим бороться, какие-то подвижки есть и в миграционной политике. Вот, допустим, сейчас реорганизация ФМС, то, что опять это вернули под крыло МВД и возглавила Кириллова. Кириллову я знаю как профессионала, я надеюсь, что сейчас наведут порядок с этим вопросом.
Слушайте, вот как раз вы говорите, я надеюсь, что наведут порядок с этим вопросом. Почему до сих пор не навели? 183-й, правда, к вам этот вопрос пытается адресовать, пишет, если вы все знаете, то почему порядок не наведете? Но вы же наблюдаете за этой историей.
Нет, я объясню сейчас. Нельзя, конечно, нельзя все валить на законодательную или исполнительную власть, но нельзя и обходить нас с вами, граждан. Потому что не далее, как позавчера, я был на одном из эфиров телеканалов, и там была женщина, которая 10 лет была в секте. Она сообщила за время программы о том, что там были факты педофилии, что употребляли наркотики, что убили ее подругу, там переписали квартиру. И после всего этого, когда вопросы задала, я говорю, вы ушли из секты. Вы в полицию пошли первым делом? Вы написали об этом? Да, полиция могла бы не принять мер. Но есть прокуратура, есть депутаты
Госдумы. А зачем я буду писать, если она может не принять?
Она не пошла.
И я ее понимаю.
Нет, почему я ее понимаю? Она не пошла, она ничего не сделала. Ко мне обращаются каждую неделю там, десятки людей со всей страны. И кто-то говорит, вот у нас там таджики живут в подвале. Я говорю, ну давайте вы сообщите, где адрес. Я вам скажу, но только не говорите, а то вдруг они меня сожгут.
Ну вот.
Вдруг они меня убьют.
А где
я гарантия? Говорю, хорошо, но вы мне дайте данные. Не надо подписываться, я напишу заявление в полицию, я, Павел Пятницкий, напишу и попрошу принять меры, да, там, и проконтролируем их. Но люди проходят мимо, там, опять же,
не, ну хорошо,
идут
подождите,
мимо, девушку
подождите.
Тащит машину.
Не-не-не, хорошо, вот вам человек говорит, я боюсь, что меня сожгут, вы ему говорите, дайте мне адрес.
Да.
Ну, дает же адрес.
Дает.
И?
Но принимаем меры. Но некоторые не дают. Говорят, я ничего не хочу. Я ничего не скажу. Вот я вам просто об этом сказал. Я говорю, ну, по всей стране происходит. Плюс сейчас была какая ситуация? Не дали, как несколько недель назад приехали с проверкой в один из отделов полиции. Там находятся двое парней и девушка. Что делали? В центре Москвы они ее запихнули в машину, в Бентли. И угнали.
Известная история.
И разговариваем с ними, оказывается, они знакомые. Говорят, вот, а мы хотели посмотреть, как общество реагирует.
Вот.
В итоге получили они административный протокол. Девушку депортировали. Она незаконно находилась здесь, гражданка Украины. Да, принималась участие в социальных акциях. И что мы говорим?
Активная гражданка.
Посмотрите, ну что будет. Через два дня я их встречаю на Тверской. Они уже в другую машину, уже другую девушку грузят. Без масок. Но объявили план перехвата. Дважды они это делали. Ни один человек не позвонил 112. Нет, ни один.
Вы мне теперь объясните дальше.
Да.
Вот они вот когда вторую девушку-то грузили, зачем?
Я не знаю, зачем. Они сказали, мы будем это размещать на YouTube, взывать к сознательности граждан, что нужно, значит, звонить в полицию и сообщать. Я говорю, значит, смотрите, перехват и все это. Нельзя упускать, понимаете, когда мы обсуждаем
криминал. А потом,
криминал,
когда придут реальные волки,
да,
я понимаю. Ипатий пишет, ну, у меня таджики живут в подвале, и что, участковый приезжает, ему дают на лапу, все нормально. Все, всех устраивает.
Ну, вот смотрите, пока всех устраивает, так и будет. Что хочу сказать по участковому столице. Главный участковый Москвы Павличук Михаил Михайлович, у нас с ним рабочие взаимоотношения установлены. Он боевой офицер, человек порядочный и специалист своего дела, профессионал, он на своем месте. Регулярно, когда к нам поступают жалобы ВНК на участковых различного рода, в том числе и такие, как сейчас было слушателям озвучено, мы обращаемся и к нему, если надо, в Главное управление собственной безопасности принимаются меры. То есть, но об этом надо заявить. И тут нам глупо удивляться, что мы хотим, что
Юрий
хотим каждого
пишет,
честного полицейского.
Вы обратитесь в полицию, вы не будете обращаться к одному вот тому человеку, к которому обращается Павел Пятницкий. Полиция доложит руководству той секты про ту женщину, если мы возвращаемся. А пока женщина идет в прокуратуру или к депутату, или к Пятницкому, ее грохнут.
Так, ну, смотрите, это...
Вы не понимаете этого, спрашивает Юрий.
Юрий, так я вам объясню так. Когда мне вот так вот люди начинают присылать обращение, говорят, мы не, это не хотим, а будет вот это, будет это, я тогда говорю, тогда идите повесьтесь. Ну, а что, да жить вообще опасно. Но если ничего не делать...
А нет, почему? Мы будем жаловаться.
Правильно.
Мы будем вот так вот говорить, ах, все плохо вокруг.
Правильно, смотрите, анонимки полиция не рассматривает, но можно же написать там, я не знаю, в общественную палату, в прокуратуру, депутатам, в конце концов, любых, независимо от партий, напишите, они примут меры, тем более...
Нет, ну вот давайте вернемся на Хованское кладбище.
Давайте.
Вы же понимаете, что это, ну, это очень крупное кладбище.
Да.
Значит, огромное количество граждан Российской Федерации, жителей Москвы, видели этих 1300 мигрантов или кто там был?
Нет, ну они же не ходят, знаете, мы с Тамарой ходим пора, они же не ходят, вот 1300 прям вышло и пошло, как с завода, дома на завод.
Они понимают, что там много народу, что там что-то происходит?
Ну так естественно, ну они же
Никто, ничего.
Не прям толпа стоит. И сейчас вот, допустим, когда случилось столкновение, сотрудники полиции прибыли туда на место, наряд, вот то, что они сделают против такой толпы? Здесь стоит вопрос о том, что своевременно очень создали Росгвардию.
Появляли же сообщения, что до этого там был ОМОН. А потом отъехал.
Так если ОМОН не увидел нарушения никаких общественного порядка, они же могли там постоять, покричать. И стоять нет, ну никому вот не запрещается.
Давайте иначе. 910-й пишет. Вот до сих пор действует, я не знаю, поэтому это на совести 910-го. До сих пор действует так называемый Шанхай рядом с МГУ.
Да.
Ну вот, смотрите, никто не знает об
действует
этом.
Действует Шанхай.
Граждане не сообщают?
Нет, смотрите, граждане сообщают. Про Шанхай, про этот я знаю, действительно действует. И этот Шанхай стоил должность уже не одному начальнику полиции в МВД Раменки, на территории которого там это находится, это Шанхай. И я достоверно знаю, что сейчас, в настоящее время, вот тут по информации на сегодняшний день, что прокуратура... Сотрудники прокуратуры и Никулинской межрайонной, и городской московской, сейчас принимают ряд мер, и разработана схема, по которой можно будет перекрыть все и, как сказать, приостановить деятельность этого Шанхая и не допустить ухода машин с той территории. Но абсолютно правильно 910-й пишет, и других граждан. Мы с вами понимаем, что есть сотрудники не только честные и порядочные, но есть и коррумпированные, и они есть везде. И в полиции, и в надзорных органах, и ведомствах. То есть это ни для кого не новость.
Понимаете, учитывая предыдущую фразу, вот когда вы говорили, так пойдите повеситесь, потом вы говорите, ну да, есть.
Нет, то есть, так есть, а варианты, я этого не отрицаю,
нет, а
но надо бороться.
А как эту проблему решить?
Надо бороться,
когда, допустим... Когда, с одной стороны, мы понимаем, что, вот опять же, тот же Ипатий нам пишет, а дядя не понимает, что если пожалуешься, потом... Да, это к нам Алексей Кондратьев пришел, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А сейчас ближе присаживайтесь, будет микрофон, а вот теперь здравствуйте.
Здравствуйте.
Все. Так вот, Павел Пятницкий, зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Алексей Кондратьев, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России. Мы тут пытаемся, пока вы до нас ехали, мы пытались разобраться, что делать в ситуации, когда, с одной стороны, люди говорят, все плохо, с другой стороны, они говорят, я жаловаться не буду, потому что все коррумпировано, я начну жаловаться, и я же потом пострадаю. Ну вот, опять Ипатий. Я пожалуюсь, потом у меня машину сожгут, Джек узнает, что я жаловался на этих таджиков-дворников, и все, мне кирдык.
Это ко мне вопрос сейчас,
это да? К вам, да.
Но давайте исходить из того, что, во-первых, людям всегда свойственно все то, что они пережили, воспринимать как, ну, не то, что приятное прошедшее время, но уже, допустим, не опасное, так, как минимум. А все, что впереди, всегда страшит своей неизвестностью, неизведанностью и трудностями. Если говорить о том, каково сегодня наше современное российское общество, нужно признать, что правовая грамотность населения достаточно серьезно выросла. Простой пример. Если в начале 90-х на рубеже перехода из советского состояния в российское, граждане, в общем-то, и не стремились особо обращаться в суды, не писали жалобы в прокуратуру, то сегодня этот механизм задействован, ну, по полной, по большому счету. На бытовом уровне два ребенка на межличностном конфликте, ну, если можно так вот 18-20-летних парней назвать, обменявшись любезностями, применив в последующем физическую силу друг к другу, да, даже совсем не обязательно, что вот по старым каким-то взаимоотношениям, кто прав, кто не прав, сразу подают как минимум в прокуратуру или в суд, или в полицию заявление. А дальше будет, что будет. Я, ну, вот выражу мнение, просто вот как на сегодняшний день все это выглядит. То, что заявление, вот меня сожгут машину, еще что-то, это тоже из области расхожего мнения, нагнетающего страхи. И если в 90-х, простой пример, на дорогах, да, грубо говоря, вы зацепили кого-то или подрезали, вам могли, ну, набить лицо, там, как-то еще применить физическое воздействие, то с введением юридических механизмов той же автогражданки, да, например, сегодня эта острота, ну, снята, по большому счету. Да, есть примеры, я не отрицаю, когда выходят с бейсбольными битами, с травматами и так далее, пытаются кулаками махать, но на сегодняшний день, сравнивая это с предыдущим периодом, нужно сказать, что масштабы-то снизились.
Ну, да, тогда давайте вот, собственно, тема-то, с чего мы начинали этот разговор, с того, что произошло на Хованском кладбище. Если я правильно понимаю, ваша логика такова, а такое, как на Хованском кладбище, все равно будет, ничего не поделаешь.
Но мы с вами должны понимать, что природа человека, человеческих взаимоотношений всегда имеет под собой конфликт интересов. И если он переходит в рамки криминального поля, да, в разрез с правовыми положениями, законодательством и так далее, то такие вещи существовали 2000 лет назад, 5000 лет назад, и я думаю, что они будут продолжать иметь место и в будущем, и не только у нас в стране.
Ну, тут еще необходимо...
Это Алексей Кондратьев из Совета Федерации, а это Павел Пятницкий, зампредседатель Общественной наблюдательной комиссии
тут
Москвы.
Тут еще необходимо отметить, что кроме криминала у нас большинство убийств бытовые, если взять.
Правильно.
И кроме криминала есть люди, которые там вчерашние наши там сокурсники, соседи, коллеги. И сейчас смотрите, что творится в стране. Они там никогда не имели отношения к криминалу. Но экономическая ситуация ухудшается. Допустим, там берем человека там, среднестатистического, там 40 лет ему, там жена, двое детей, работал на нас. Работу сократили, а у семьи был кредит. А там, если довесок к кредиту, еще ипотека. Тут начали у коллектора наседать на него, да? И человек, ну, на заведенном состоянии, там, стал с женой ссориться. Вот он на взводе, и тут в пробке кто-то там, или там на парковке, говорит, убирай отсюда колымагу свою, что-то. Все, у человека состояние аффекта, он схватил там ту же биту, монтировку, да, нанес несколько ударов.
А для этого есть полиция, чтобы защитить от него остальных?
Есть полиция, но каждому не представишь полицейского, и справедливости ради нужно сказать, что... Я вот горячо поддерживаю создание Росгвардии, но справедливости ради надо сказать, что когда мы ездим, осуществляем проверки условий содержания граждан, там и ВВС, и по делах полиции, мы видим-то не только где-то нарушение или неточность со стороны сотрудников полиции, но видим то, что порой зачастую в скотских условиях приходится им работать. То есть, когда на большой район московский, который некоторого города стоит, да, регионального, там всего 2-3 экипажа ездят в сутки, им там дают непонятно сколько бензина, когда дежурные сутки, он там и бомжей, и алкашей, и задержанных за, за совершение тяжких преступлений, он с ними работает, а ютится там, я не знаю, сторож где-то на стройке лучше в вагончике спит. чем офицер полиции.
Так надо разбираться, куда идут деньги, которые идут на содержание правоохранителей.
Да нет, органов. Не надо тут разбираться, куда деньги идут. Надо повысить престиж. Нужно не сокращать, не резать вот это вот, да, на потребу там горлопана.
А что у нас сокращают?
Которое... Что, полицию? Всех у нас... порезали.
Да. У нас численность полиции на самом деле сокращается. И даже в рамках бюджетирования страны предусмотрено определение сокращения финансирования полиции. Вы должны это понимать. С другой стороны, обратите внимание, даже возьмем дорожную полицию. Ведь каждый год транспортный поток растет. Увеличивается и транспортная нагрузка, и, соответственно, нарушения, связанные в этой сфере. С другой стороны, уменьшение количества офицеров ДПС ГИБДД на сегодняшний день, ну, на мой взгляд, не улучшает ситуацию.
Но ведь существуют простые подсчеты. Там один полицейский на тысячу жителей. Или там 25 полицейских на тысячу жителей. В этом смысле как Россия выглядит?
Ну, вы знаете, в целом, на сегодняшний день нужно сказать, вот я буквально вчера, даже не готовясь к передаче, я сегодня буквально не узнал, изучал сборник состояния преступности в Российской Федерации. И, естественно, есть показатели по уличной преступности, которые возросли по отдельным регионам. Но есть определенные показатели снижения, допустим, по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков, к примеру. И есть повышение уровня раскрываемости преступлений и по горячим следам, и так далее, и так далее. Есть, в общем-то, позитивные сдвиги. Но есть проблемные точки, которые нужно решать. Вот совершенно справедливо.
Нет, мой вопрос был про другое. А ведь есть количество полицейских на количество жителей. И вот говорят, это довольно распространенная оценка, что у нас полицейских больше, чем в других странах.
Абсолютно неправильно. Смотрите, хорошо приведу по Москве, да, статистику. А, участковый уполномоченный полиции. Он должен в Москве, на него долю должно приходиться там 3000 человек. 3500, не больше. Но, смотрите, я один, я полицейский, и 3500 у меня на земле, что значится, живет. Это обойти просто, позвонить в каждую дверь и сказать: «Здрасте, я там Пятницкий, ваш полицейский, участковый». Это нереально. А сейчас приходится на одного полицейского в Москве 6-7 тысяч человек. А мы с вами понимаем, да, что полицейский, участковой полиции приходит на там, бабушка старая скончалась, ну, засвидетельствует смерть, дебош какой-то, семейный там скандал, муж жену побил, жена мужа выгнала, велик украли, там, колеса сняли с машины, все это участковый уполномоченный полиции. А потом мы удивляемся, что отказные полиция дает по каждому факту, потому что, ну, это нереально, чтобы он с этим совсем справился. И как раз, когда мы говорим о полиции ее...
Я понимаю, но все-таки вот эта цифра 570 на 570 полицейских на 100 тысяч.
А вы не забывайте, кадровый департамент, все... Смотрите, сокращение...
Так может быть сокращать вот кадровый именно. Департамент?
Но если вы сократите кадры, тогда вы забудьте о наградах, тогда забудьте еще...
Сам отбор кто будет производить? Отбор производят кадры. Вы обратите внимание, если, вот, допустим, ФСБ поступить на службу, кадровый отбор происходит за 2-3 года до момента приема, при условии соответствия человека...
Аттестации, да,
определенные требования, идет изучение человека. А когда вы спускаетесь в московский метрополитен, видите объявление, по объявлению набираются, грубо говоря, в специальную службу люди, о каком качественном отборе вы можете говорить?
Алексей Кондратьев, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России, Павел Пятницкий, зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Программа «Баррикады» на очереди, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 мая, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня Алексей Кондратьев, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, и Павел Пятницкий, зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Захват заложников в банке, бойня на Хованском кладбище. Можно ли говорить о том, что мы возвращаемся в 90-е? Об этом спорим. Теперь ваши вопросы, ваши записи, которые появляются у нас через сайт «Говорит Москва.ру», через СМС-портал, через Телеграм. Вот 757 7-й. Каждый из вас может прокомментировать, пишет. Я теперь в лифт с соседом зайти побоюсь, если уж рандомного гражданина так легко сорвать с катушек чередой трудностей. Может быть, надо как-то заниматься гражданской активностью, чем вот давать индульгенцию, мол, людей довели. В общем, что-то с этим надо делать, нет, Павел Пятницкий?
Индульгенции никто не дает, и я, естественно, это не оправдываю, но я говорю, что это одно из звеньев цепи событий, которые...
Не, а как остановить соседа? Следующего, смотрите, кто может сорваться с катушек?
Он говорит, теперь буду с соседом аккуратно в лифт заходить. Я уже давно захожу аккуратно. А в некоторых случаях, когда ночью приезжаю, руку на рукоятке держу. А как?
Время какое? У всех есть рукоятка, на которой подержать руку.
Так вот, а надо, чтобы была у всех.
Так, Алексей Кондратьев, что делать с людьми, которых срывает с катушек, если их так легко? Что делать нам?
Ну, во-первых, мы с вами должны давать отчет, что вот с таким подходом всеобъемлющего недоверия и подозрительности мы очень далеко зайдем. Мы уже через это проходили. На самом деле, люди, которые нуждаются в психиатрическом уходе, я так понимаю, мы в этой плоскости сейчас говорим, да, чтобы приглядывать за ними, они, как правило, стоят на учете в случае необходимости с их стороны прохождения лечения. С другой стороны, все эти люди-то известны на самом деле, и в бытовом плане соседи знают друг о друге, и как с кем себя вести, тоже представляют. Другой вопрос, что если сосед представляет потенциальную угрозу, да, по своему неадекватному поведению, по каким-то признакам, в общем-то, выходящим за рамки общественного поведения, да, естественно, нужно, чтобы мы проявляли гражданское сознание и в соответствующие органы, будь то здравоохранение, будь то полиция, давали соответствующие сигналы. Естественно, добивались соответствующего решения.
А как добиваться?
Во-первых, это есть общественный контроль. Да, и гражданин имеет право в случае нерешения проблемы обратиться в вышестоящие инстанции по службе, либо в соответствующие органы прокуратуры или суда. Потому что у нас есть в истории примеры, когда люди с психическими отклонениями даже при определенных неоднократных сигналах о их поведении совершали преступления, причем такие достаточно резонансные, с расстрелами, там, расчленениями и так далее, и так далее. И служба участковых это видела, да? Мы уже как бы об этом вот в предыдущем блоке говорили. Служба участковых вообще такая достаточно важная фундаментальная служба, с которой начинается оперативная работа, да?
Это та Михаил служба... как раз пишет, друг участковый работает один за четверых, у него 15 тысяч человек на участке.
Вот. Правильно, мы об этом и говорим. Знаете, есть старый анекдот, вы мне еще, говорит, фонарик на лоб повесьте, я еще ночью вкалывать буду.
Так, вот. Тогда, хорошо, тогда дальше, смотрите, у нас тут, где это было? Вот, Алексей Врач пишет, хорошо, тогда вот в этих условиях все-таки последнее событие. И банк, и вот это Хованское кладбище. Это проблемы работы правоохранительных органов или проблема криминализации общества? Что скорее?
Я считаю, что это все-таки недоработка правоохранительных органов, прежде всего. Потому что то, что происходило на Хованском кладбище, по той информации, которая у меня имеется, в общем-то... определенные службы представляли, что вот подобная разборка может произойти.
Ну, если они там просто находились, как говорят, во всяком случае, до этого там был ОМОН.
Не только это. Дело в чем? Мы с вами, когда говорим о всевозможных экспертах во всех областях правоохранительной деятельности, там, контртеррористической деятельности, да, кто такой эксперт? Это человек, который погружен в ситуацию, который может по определенным признакам дать понимание, что происходит. Понимаете? У нас зачастую в нашем обществе к мнению эксперта относится только после совершения преступления дать оценку произошедшему. Но накануне преступления не обращают внимания на его советы.
Рецепты не берут,
понимаете? У нас так выстроена сегодня система общественно-государственных взаимоотношений, что когда общество подает сигнал... государство зачастую не воспринимает этот сигнал.
Потому что оно лучше знает.
Не то, что оно лучше знает. У нас зачастую вот все формы общественного контроля выстроены как факультативные пожелания, не являющиеся руководством к действию.
Я понял. Теперь, да, Павел Пятницкий, все-таки это проблема правоохранительных органов или криминализация общества?
Это и криминализация, и, как правильно Алексей сказал, недоработка. Ну, вот смотрите,
но что прежде?
Ликвидация, допустим, преступника, который захватил в банке заложников, я считаю, единственное верное решение. Точно так же, как...
Переговорщиком?
Здесь, нет, смотрите, здесь недалеко, вот, когда женщина убила девочку, голову держала в руках, немедленно надо было стрелять в голову. Тем более, да я даже не хочу этой мрази фамилию произносить, нужно было ликвидировать на месте. Тем более она кричала, что я взорву там все. Но почему это не сделали сотрудники полиции? Потому что их зашугали. Их превратили, я не знаю, кого там, одни, нет, кто-то...
Павел, творит, как их шугают?
А я объясняю. Объясните. Как, объясняю. Кто-то нарушил закон из сотрудников полиции. Общественный резонанс. Ну, помним, там, отдел полиции дальний и прочее, да? И все, и начинают сразу на любого. Потом я приезжаю в ВВС или в СИЗО с проверкой. Сидит человек, задержанный, не отрицающий, не говорит, что я этого не делал. Он говорит, да, я сделал. За разбой, сопряженный с изнасилованием и вымогательством. И он сидит и показывает мне вот так руки и говорит, посмотрите, вот как меня менты поганые, значит, пол положили, вот тут у меня фингал под глазом, и руки вот наручниками передавили. Я говорю, так а вы что сделали? Вы напали с ножом на человека, там, я говорю, а как они вас должны были в махровых полотенцах вывести? И он искренне, и он пишет жалобы.
Есть что-то среднее.
Он пишет жалобы. Почему у меня синяки на руках? Почему? Потом полицейский, я когда разговариваю, водил приезжаю, я говорю, где? Сидит какой-то, ну, человеком, я не могу его назвать. Он сидит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вызывающий себя, оскорбляет, проклинает и сотрудников, и их детей. Звучат такие слова, и в том числе в наш адрес, когда мы приехали, спрашиваем, как вас содержат? Жалоб нет? Не избивали вас при задержании? Да пошли вы туда, пошли вы сюда.
Значит, и не избивали.
Это, нет, и это все, они все терпят. Когда нападают на сотрудников полиции, в отделе полиции они не применяют должных мер. То есть по сравнению с тем, что делают полицейские Европы или Запада.
Так, а
и я спрашиваю, почему? А он говорит, потому что я, говорит, сутки здесь, и я хочу уехать домой утром и семью видеть. А если я, говорит, сейчас применю к нему спецсредства, и меня прокуратура, СК, ваша ОНК затаскает, и я буду ходить совершенно 4 дня отписываться.
И вот давайте тогда разбираться. Вот смотрите, прекрасно, мы с этого начинали, люди не хотят жаловаться. Ну, если что-то не так, потому что говорят, я хочу жить своей обыденной жизнью, а мне придется в ОНК, потом в прокуратуру, и так далее, если я только напишу жалобу.
Но мы должны это делать.
А все. Что делать?
Мы должны все это делать, потому что если не мы, то кто, да? Я понимаю, что вся страна не десантура, но этот лозунг применим сейчас вот как
хорошо,
раз.
Хорошо, Владимир Казаков просит каждого из вас, если это можно сформулировать, сказать, а что, собственно, мешает побеждать преступность?
Ну, вот... Но вопрос философский, на
нет,
самом
ну
деле.
Да, но это сфера, можно как-то сформулировать.
Сфера без ответа. На самом деле, что значит побеждать преступность? Сколько будет идти течение жизни, столько и будет существовать преступность как явление. Это заложено в природе человека. Потому что, я еще раз говорю, что из конфликта интересов, да, всегда будет рождаться преступность. И мера справедливости здесь только одна – закон. Простой пример. Возьмем три категории граждан. Одна – это офицер полиции, прошедший Чечню, Дагестан, Ингушетию, еще массу горячих точек Северного Кавказа, дважды раненый, трижды награжденный, попадающий из горячей точки сюда, в Россию, в Москву, выполняющий задачи за четверых, пытающийся выполнить свой долг, не имеющий возможности применять оружие должным образом, потому что здесь его затаскают, засудят и, не дай бог, еще подставят. И в результате, возвращаясь обратно в Дагестан, где основная форма нападения на сотрудников полиции – обстрелы, попадая в ту же самую ситуацию, боясь применить оружие. Следующая категория – это трудяга на заводе, имеющий троих детей, зарплату, ну, в лучшем случае, 35 тысяч, должным образом должен прокормить трех детей, поднять их на ноги, плюс больная жена, плюс квартира, плюс кредит, как мы тут говорили. И третья категория – это уголовник-рецидивист, который 12 лет отсидел, три ходки, и который во всех этих категориях видит не людей, а свиней. И вот этот откинувшийся из места заключения гражданин, с позволения сказать, влезает в квартиру за телевизором и последними сбережениями к трудяге, берет в заложники его жену, ставит ножницы ей к горлу И сотрудник полиции, который входит в домовладение для того, чтобы его остановить, потому что он участковый, который тоже свинья для этого человека. Если накануне трудяга, трудясь на заводе в своих колуарах вот этого офицера полиции называл ментом, мусором и так далее, проявляя вот на общественном таком поле как бы
такое,
несознательность, мягко скажем, уже ждет защита от государства. Что должен сделать офицер полиции на вашем...
Нет, ну, получается, вот, что это замкнутый круг.
Это замкнутый круг, который существовал, существует и будет существовать. Мы должны с вами понимать, что это явление человеческой жизни, человеческих взаимоотношений, оно будет всегда.
Круг можно.
Мы должны говорить о снижении масштабов. Вот о чем мы должны говорить. Мы должны говорить о снижении. Мы не сможем это решить никогда. Ни одно общество в мире не существует без преступности. Так, даже в Швейцарии есть.
Теперь я должен еще, вернувшись к заявленной теме, все-таки поставить перед вами вопрос, который я поставлю и на голосование. А вот то, что сейчас происходит с нами, мы возвращаемся в 90-е или нет, мы не вернулись в 90-е до сих пор? Как вы ответите
на это? Я считаю, что возвращаемся. Но государство сделает все, чтобы это остановить. И вот такой вот маленький, да, вот о чем сейчас Алексей говорил, замкнутый круг. Я считаю, что круг, он действительно замкнут, но как его разорвать, мне предельно понятно. Потому что если дать нормальные полномочия и нормально заботиться о силовиках, в то же самое время, когда силовик, которому дали больше полномочий, да, он представляет государство, и если он совершает преступление... против граждан, против государства. Сейчас какая практика? Уволили задним числом и уже его
короче,
судят не как сотрудника полиции. С позором срывать погоны, давать пожизненное. И тогда мы наберем в полицию тех, но если мы тебя взяли, и ты честно служишь стране и обществу, должен идти вперед и знать, что за тобой стоит страна.
Так, давайте голосование 134-21-35. Мы возвращаемся в 90-е. Мы уже в 90-х. Вот тут Юрий, например, пишет, даже в 90-е такого не было, чтобы в Москве каждую неделю кого-то расстреливали посредь бела дня, хотя мне кажется, что было что-то подобное наверняка. Мы возвращаемся или мы уже в 90-х, 134-21-35. Этого не происходит или об этом нельзя говорить, потому что совсем другие условия. Тогда 134-21-36. Голосование пошло, и продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Хорошо. Здравствуйте.
Да.
Меня Лев зовут. Я вот вопрос вашим гостям. Почему при советской власти преступность сокращалась? Я помню, вот в 64-м году Баранов, начальник отделения в Кунцеве, сказал, в 66-м году будет тишина в Кунцеве. И была. А сейчас почему-то какие-то проблемы. Каждому известно, что, извините меня, криминальная система мигранты. Я говорю, без этого, это вот каждый знает, что сюда приходит и все с них получают.
Все просто, как
слушатель,
60-е, Павел Пятницкий, нет, прошу.
Слушатель прав в чем? По оценке МВД России и столичного главка полиции, 60-70% совершается приезжими, то есть преступлений всех. И в этом слушатель прав. Но адресовать нас там к славному советскому прошлому не надо, потому что тогда и синтетических наркотиков не было, да, тогда и было ряд ограничений, был ряд сдерживающих факторов, начиная там от домкома, горкома, парткома и прочего. Поэтому, что говорить о вчерашнем дне, надо думать о завтрашнем.
7-3... Да,
я свое мнение выскажу. Дело в том, что советская система, она была заточена чуть по-другому. Во-первых, само общество было другим. И коллективизм общества подразумевал, что если вы увидите у соседа приготовление к теракту, человек сам шел и рассказал, да вы что, смотрите, что там творится. Сегодня, вот как мы с вами обсуждаем, да как же я пойду, да у меня такие проблемы возникнут. Уже из этого исходим, да? Дальше. Во времена еще Иосифа Виссарионовича Сталина была совершенно по-другому выстроена система преследования интересов защиты государства. И интересы государства стояли над личностью. И уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс был заточен совершенно по-другому. Воровал у соседа, получал 2 года. Воровал у государства, получал 5 лет. И в директивном порядке выстраивали...
А теперь наоборот.
Нет, я бы не сказал. Например, в конце нулевых президент страны поставил задачу борьбы с терроризмом. Одним из направлений было то, что любой, кто взял в руки оружие, зашел за куст, за кустом, его ждет смерть. Посмотрите, как снизилось количество банд формирований и криминальных авторитетов на территории Северного Кавказа.
985-й пишет: в Советском Союзе все думали, что все хорошо, просто потому что там не афишировалась преступность. Это 985-й. Продолжаем голосование. Мы в 90-е возвращаемся, ну, или мы там уже.
Так.
Сейчас, сейчас я просто напомню номера. Хорошо. Для голосования: 134-21-35. А если вы считаете, что мы не можем вернуться в 90-е, потому что и условия другие, ну или и ситуация лучше. В общем, вы не согласны с утверждением «возвращаемся в 90-е или уже там». 134-21-36. Прошу.
В советское время не совсем так это было выстроено. В конце 1946 года тот же Лаврентий Павлович поставил задачу «борьба с бандитизмом». И до середины 60-х, как явление, бандитизма в Советском Союзе практически не было. Я не беру сейчас бандеровцев, лесных братьев, ну и так далее, и так далее. Было физически опасно причислять себя к бандформированиям, а не так ярко выражать себя, как это было в 90-х. Сегодня, ну, покажите желающего себя позиционировать бандитом в городе Москве или в других городах. Чем это закончится, всем должно быть понятно.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, вот самые все-таки страшные люди не преступники, а равнодушные люди, потому что молчаливо согласие происходит все эти преступления. То есть вот то, что. Ну, я считаю, что виной всему вот это капитализм, потому что ради преступления, вот как. На любые преступления,
кстати. Понятно, про капитализм это понятно. 7373948, телефон прямого эфира, все-таки хотелось по теме. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Да. Ну, сперва насчет вашего голосования, вы зря не сделали еще один раздел, потому что я, например, считаю, что мы и не идем к 90-м, и не уходим от них. Мы
остались,
да? Где-то на грани и балансируем на грани.
Нет, ну тогда в этой логике нашего голосования вы должны звонить по первой линии.
Вот. И, собственно, вопрос к вашим участникам. А вам не кажется самой главной проблемой, по крайней мере, я ее вижу так, то, что сейчас у нас государство, если раньше была идеология, что органы безопасности именно отвечают за безопасность людей, то теперь появилась формулировка, что они предоставляют услуги по оказанию безопасности.
Прошу, по 20 секунд буквально, очень коротко. Насколько это важно?
Это действительно важно, потому что от
Алексей
формулировки
Кондратьев.
Зависит в том числе и функционал выполнения задач. Поэтому я считаю, что нужно вернуться и сформулировать задачу именно защита безопасности, основная задача, вернее, защита государства и обеспечение безопасности, основная задача органов безопасности.
Алексей Кондратьев из Совета Федерации, Павел Пятницкий из Общественной наблюдательной комиссии. Совсем коротко.
У нас есть люди, которые предстают пред судом, полицейские, которые нарушали закон, и есть люди, которые честно выполняют свой долг, невзирая на то, что написано в законе.
Это была программа «Баррикады», а голосование вот какое. 78% из тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что мы либо возвращаемся в 90-е, либо оттуда никак не уходили. Всем спасибо.